говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В ходе спецоперации в Назране убиты два боевика. От участия в местных выборах в Химках отстранена единственный кандидат от оппозиции. В результате урагана на западе Грузии 200 тысяч человек остались без света. В Ингушетии в Назране в ходе спецоперации убиты два боевика. По данным ИТАРТАСС, в помещении центра фотокодек на улице Московская, где они укрывались, обнаружены самодельная бомба, автомат и пистолет. Согласно информации правоохранительных органов Ингушетии, личности убитых установлены. Это местные жители Руслан и Мурат Ужаховы. Место происшествия блокировано, работает следственная группа. В подмосковном городе Химки от участия в местных выборах отстранена единственный кандидат от оппозиции Евгения Чирикова. Как сообщила сама Чирикова в эфире радио «Эхо Москвы», ей инкриминировано нарушение правил внесения избирательного залога. Евгения Чирикова – лидер движения в защиту химкинского леса. По ее словам, в последнее время ей часто угрожают, что заставило ее обратиться к главе МВД России с просьбой предоставить охрану. Одним из защитников химкинского леса является журналист Михаил Бекетов, жестоко избитый в ноябре прошлого года. Его адвокатом был Станислав Маркелов, убитый в Москве в понедельник. В Москве похоронили Станислава Маркелова. Около 300 человек пришли проститься с ним на Останкинское кладбище. В пятницу в траурном зале Центральной клинической больницы прошло прощание журналисткой «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, погибшей вместе с адвокатом. Она будет похоронена на родине в Севастополе, говорит журналист «Новой газеты» Илья Донской.
Настя была замечательным, очень хорошим человеком, отличным профессионалом, который прекрасно разбирался в своей теме. Без привлечения, наверное, один из лучших в России специалистов вот, по теме неонацизма, антифашизма. Было такое задание, на которое не отправили бы Настю, отправили бы любого молодого сотрудника. Это говорит о том, что не нужно быть уже Анной Политковской, достаточно просто стать журналистом и иметь риск оказаться убитым.
Сказал Илья Донской в интервью «Радио Свобода». В четверг в Москве и других городах прошли акции памяти Маркеловой и Бабуровой. Российские и международные правозащитники призвали власти тщательно расследовать преступления. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Россию и Грузию расследовать случаи нарушения прав человека во время августовского вооруженного конфликта на Кавказе. В опубликованном в пятницу 200-страничном отчете содержится информация о нарушениях прав мирного населения обеими сторонами конфликта, говорит директор московского представительства Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
В докладе, наверное, рассказывается о том, что кроме человеческих жертв, кроме людей, которые потеряли близких, кроме людей, которые потеряли дома, имущество, кроме, наконец, людей, которые были вынуждены бежать и до сих пор не могут вернуться в свои дома, а их около 20 тысяч человек, у этой войны есть и другая жертва – само международное право, к которому все стороны конфликта отнеслись с пренебрежением.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Татьяна Лакшина. В частности, Россию правозащитники обвиняют в бомбардировке и обстрелах гражданских объектов. Кроме того, утверждается, что российские войска позволили следовавшим за ними южно-осетинским силам в массовом порядке совершать грабежи, поджоги грузинских домов, убивая, сбивая, насилуя и терроризируя жителей. Грузии ставится в вину массированный обстрел Цхинвали с применением установок «Град» в ночь на 8 августа. Аэропорт Южно-Сахалинск возобновил работу после циклона. По сообщению «Сахалинэнерго», в большинстве населенных пунктов, пострадавших от стихии, восстановлено электроснабжение. В пятницу на острове прошли дожди, а ночью ударил мороз. Взлетно-посадочная полоса аэропорта обледенела. Были задержаны 10 рейсов, в том числе несколько международных. Из-за сильного ветра были обесточены 10 населенных пунктов.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Грузии 200 тысяч человек остались без электричества из-за сильного урагана. Несколько человек получили травмы, жертв нет. Ветром повалены 15 вышек высоковольтной линии электропередачи. Как сообщили Интерфаксу в грузинском департаменте по чрезвычайным ситуациям, полностью без электроэнергии остались город Поти и еще 9 районов. В Поти и Кутаиси ветром снесены крыши десятков домов, повалены деревья. Министерство энергетики Грузии сообщает, что из-за сильного ветра возникли проблемы и на газопроводе на западе страны. Франция направит в нейтральные воды в районе сектора Газа военный корабль, чтобы предотвратить контрабанду оружия палестинским боевикам. Соответствующее распоряжение отдал президент Франции Николя Саркози. Французский вертолетоносец будет патрулировать район в сотрудничестве с военными кораблями Израиля и Египта. Западные страны считают, что Ирану не хватает сырья для продолжения ядерных разработок и призывают ведущих производителей урана не продавать его Тегерану. Как пишет британская газета «Таймс», дипломаты Великобритании, США, Франции и Германии убеждают правительства Казахстана, Узбекистана и Бразилии не поставлять Тегерану урановое сырье. Запад обвиняет Иран в попытке разработать ядерное оружие под прикрытием программы развития атомной энергетики. Президент Афганистана Хамид Карзай приветствовал решение нового президента США Барака Обамы закрыть тюрьму для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо. Это решение должно усилить международную поддержку в борьбе с терроризмом, говорится в заявлении Карзая. Кроме того, Карзай заявил:
«Я надеюсь, что новые власти Соединенных Штатов продолжат помогать Афганистану и действовать во всем регионе, чтобы эффективно бороться с терроризмом. Я надеюсь, что это будет делаться таким образом, чтобы у всех нас хватило сил для того, чтобы нанести поражение терроризму и экстремизму в нашей стране»,
сказал президент Афганистана. В Бельгии 20-летнему мужчине, напавшему в пятницу на детские ясли и убившему двух детей и женщину, предъявлено обвинение в убийстве. Он помещен под арест. Прокуратура опровергла сообщение о том, что он ранее проходил лечение в психиатрической клинике.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. Журналист «Эхо Москвы» Ксения Ларина. Ксения, приветствую тебя.
Здравствуйте.
Польский словист Магдалена Майхжик.
Здравствуйте.
Магдалена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Писатель Анатолий Королев. Толя, приветствую тебя.
Здравствуйте.
И культуролог Алексей Платонов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Давыдов только.
Давыдов, интересное дело, вот это хорошо. Алексей Давыдов, почему я тут вот у нас Платонович,
Платон? Потому что я.
Да. Тема нашей сегодняшней передачи — народ и интеллигенция. Тема вечная, тема, надо сказать, непростая. Но мы сегодня попробуем с вашей помощью, дорогие наши слушатели, в ней разобраться. Так что нам звоните по телефону прямому эфиру 8 800 200 2212. Напомню, что это бесплатный звонок. Мы ждем ваших сообщений на наш пейджер в Москве 9614 абонент Радио Свобода. Посылайте нам смски на номер +7 903 743 2801. Значит, мы говорим сегодня о народе и о интеллигенции. Естественно, мы бы хотели, чтобы эта тема и была не только историческая, да, Алексей, но и актуальная. А что у нас сегодня народ, а что у нас сегодня интеллигенция? Но я бы хотел начать наш разговор с Ксенией Лариной, потому что на «Эхо Москвы» я думаю, что эта тема невольно всплывает всякий раз, когда мы говорим о нашей стране. Невольно. И какие у тебя есть соображения на эту тему?
Ну, это одна из главных тем, которые обсуждаются везде, в том числе на радиостанции «Эхо Москвы». Причем, как в том анекдоте, мы можем начать разговор на любую тему, но обязательно получится «народ и интеллигенция», да, как автомат, да, Калашникова в известном анекдоте, понимаешь? Поэтому ощущения, скажу коротко пока, ощущения самые безрадостные, чтобы не в терминах там не копаться, кто есть кто, есть кто. Но, тем не менее, важно, что, на мой взгляд, настоящая интеллигенция, если таковая еще осталась в России, она полностью ушла во внутреннюю миграцию, самоустранилась с территории, с площади, ушла на обочину, и там находится. Кто это делает вынужденно и занимается тем, чем занимался и при советской власти, то есть пишет для потомков, пока еще жив, что называется. Вот. А кто вообще покинул пределы нашей страны и работает там, где слово это может пригодиться, слово тех духовных лидеров, в поисках которых мы все находимся. Я думаю, что мы сегодня до персоналей до каких-то дойдем.
Наверное.
Да, но все сложнее и сложнее определять этот круг людей, которые должны каким-то образом ориентировать народ. Ну, что должна делать интеллигенция, на ваш взгляд? Как-то его ориентировать, объяснять ему на пальцах. Это добро, это зло, это талантливо, это бездарно, это горько, это сладко.
А народ будет его посылать подальше.
Это всегда происходит. Это происходит всегда, безусловно, и везде. Нас, да. Ничего страшного в этом нет. Пусть посылает. Пусть посылает. Но в этом диалоге и существует, как мне кажется, тут это путь. Путь, по которому идет человечество. Другого пути нету. Сегодня этот диалог отсутствует напрочь. Не буду выражаться грубо. Не знаю, можно ли здесь на этой радиостанции выражаться грубо. Хотя, если Ерофеев работает здесь, наверное, можно.
Спасибо за такую милую репутацию. За доверие.
Народу нравится находиться там, где он сейчас находится. Вот что самое главное. Вот тут бы поговорить.
Вот ты говоришь о том, что интеллигенция растворилась. А сам народ-то не растворился? Не превратился ли народ наш в просто население нашей страны? Как ты...
Ну, оно люмпинизировалось, стремительно люмпинизируется, благодаря в том числе, наверное... Хотя нет, не средства массовой информации, потому что средства массовой информации — это проводник государственной идеологии, если мы говорим о государственных СМИ, безусловно. Они формируют сегодня национальное самосознание, и опять мы никуда не денемся. Тот итог, который продемонстрировали нам на федеральном канале России в проекте «Имя Россия», это и есть выбор народа.
На вот она и встреча.
Вот она востребованность. Да, да. Вот что хочет сегодняшнее большинство людей, которые являются гражданами Российской Федерации.
Я на самом деле удивляюсь, почему народ не проголосовал за Ивана Дурака. Надо сказать, что Александр Невский, что Иван Дурак, это и то, и другой мифические персонажи. И, в общем, нарисовать биографию Ивана Дурака, и защитить его, и выставить, и он бы победил бы и Ленина, и Сталина, и Жириновского, и Невского. Алексей, скажите мне, пожалуйста, что такое интеллигенция вообще? Как вот вы... пишете культурологические работы. Вам когда-нибудь в голову
если
приходило, что такое?
Если говорить, то определение интеллигенции не существует. Никто не знает, сколько авторов, сколько определений. Но для нашей темы важно, по-видимому, представить себе одну простую вещь, что большая часть интеллигенции – это тот же народ. И существует только тонкий микроскопический слой ее, который можно вставить как вот в эту оппозицию народ и интеллигенция. Так вот, этот вот самый тонкий микроскопический ее слой, он как раз и является, с одной стороны, частью народа, то есть как все, а с другой стороны, извините, он из народа выпадает. Он является частью культуры, а с другой стороны, извините, он из культуры выпадает. Он антикультурен. И вот это... мера его выхода из культуры, та мера, которой он пользуется, когда он рвет культурные корни, вот для нас, для нашей темы, вообще для сегодняшней России является наиболее ценным. Что это за мера? У Каспарова одна мера. У, скажем, Ерофеева другая мера. У кого-то третья мера. Ерофеева, которого осуждал Гордон. Так, у него, так сказать, другая мера. Там, и так далее, и так далее. Вот это... нас должно интересовать, в какой степени этот микроскопический слой выпадает, уходит за пределы, выходит за рамки традиции.
Ну, то, что же Ксения говорит. Мне кажется, на самом деле, что интеллигенция – это секта. Это секта, это боевая секта, очень важная в истории России, секта людей, которые борются за народное счастье. Борются, отдают свои силы, духовные силы, вообще просто жизненные силы, борются за народное счастье. Поскольку сейчас понятие народа непонятно, поскольку понятие счастья тоже непонятно, то миссия интеллигенции превращается в какую-то загадку. Но растворяется интеллигенция не потому, что она не знает, что делать, а просто действительно, и здесь Ксения абсолютно права, в настоящий момент вот эти люди, которые живут духовной жизнью, будем говорить простыми словами, да, в 19 веке, в 20 веке, в 21 веке, эти люди, которые вот все кладут на алтарь духовной жизни, они не востребованы ни с какой стороны, они просто повисли в воздухе и не имея какого-то питания, не имея возможности с кем-то вступать в диалог, они начинают исчезать.
Часто они сами себе не нужны.
Вот.
Про кого мы говорим? Давайте определимся.
Давайте.
Только они не борцы за народное счастье, все-таки.
Да.
Все-таки. Потому что борцы за народное счастье в свое время, мы знали, как они, эти народники, и со своим народничеством, и что они делали. А все-таки вот этот вот, то, что вы называете интеллигенция, я называю тонким микроскопическим слоем, они все-таки...
Алексей, но Ксения же правильно. Борцы – это не значит, что взял вилы и пошел. Борцы – это те, которые хотят с народом посоветоваться. Что такое добро, что такое зло. А это же...
Вы советовались с народом, когда писали вашу энциклопедию русской души? Да вы советовались с самим собой, со своим вторым «я». А вы на народ...
Нет, подождите. Народ не должен советовать, что писать писателю, а что не писать. Я вас умоляю, сейчас мы дальше договоримся. Мне кажется, здесь как бы другая какая-то должна быть обратная связь. Важнее.
Нет, действительно.
Но если ты говоришь о сектантстве, то я тогда не интеллигент.
А
если интеллигенция это
интеллигент?
Секта, то я точно не интеллигент.
Кто из нас интеллигент?
Ой, я нет, точно.
Ты не интеллигент.
И стремлюсь, мечтала бы быть. Вот скажу честно, мечтала бы быть.
Ты не дотягиваешь до этого определения?
Не дотягиваю.
Почему? Да вот это вот
я. Я слишком максималист. И потом, извините меня, товарищи, я этот народ не люблю. Вот то, что мы вкладываем в это понятие. Вот это агрессивное большинство, с которым справиться невозможно, и который готов как стадо бежать за любым колокольчиком,
это уже
не
вслушиваясь,
Неправда, мы разные, Это тоже не каждый в этом признается. Неприятно мне это. Мне неприятно эти народные проявления безумной любви и сакрализации власти. Мне это народные проявления.
А тебе было приятно, когда наша команда победила голландцев? Тебе было приятно вот выражение этой народной
любви? Да. Нет, неприятно.
А почему?
Потому что в этом есть что-то дикое. Когда я вижу, как это во Франции происходило, когда они победили на чемпионате мира или Европы, я уж не помню.
Мира, да.
Я понимала, что в этом есть проявление торжества, не знаю, праздника. А у нас обязательно победа над кем-то. Вот что в чем разница. Наш народ обязательно должен кого-то победить. И мне это очень неприятно.
Но у них у западных элемент этого тоже силен, тоже есть.
Мы будем, можно сравнивать. Но давайте пойдем ближе. Вот, пожалуйста, вам инаугурация только что была Обамы. Все про это говорят.
Это
вот великий американский народ, да? Вы знаете, камера идет по лицам. И сравните с теми лицами, которые можно себе предположить. Хотя у нас никого, собственно говоря, не выпускали, может быть, поэтому. На нашу инаугурацию, коронацию.
Мертвая улица,
да,
пусто движется,
не пускали народ,
машина.
Чтобы, не дай бог, никто не увидел этих лиц. Может быть, поэтому во всем мире.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях журналист «Эхо Москвы» Ксения Ларин, которую мы все любим, польский славист Магдалина Майхжик, которая пишет диссертацию об одном писателе. Она потом рассказывает о чем
русском.
И о ком. Да, о русском, да.
Я догадываюсь.
Писатель Анатолий Королев и культуролог Алексей Давыдов. Тем нашей передачи, если кто еще не понял, народ и интеллигенция. Поехали дальше. Значит, почему ты, Толя, не считаешь себя интеллигенцией?
вот в этой оппозиции народ и интеллигенция, пока вот существует это «и», сохраняется некая надежда на индивидуальное существование интеллигента в этой интеллигенции. Но как только мы начинаем сближаться, то всегда происходят какие-то французская революция, гильотина, которая сбегается плебс и радуется этим отрубленным головам, да еще намочить платок в крови, был у них такой обряд. Никакого аристократа не заманишь любоваться отрубанием голов людей. То же самое, ведь у нас народ радовался процессом над промпартией, ликовал, что оказались врагами народа, потом последний Берия, до этого там Зиновьев. Вот это вот лакомство, с которым, лакомство, которое поставляла вот эта интеллигенция, которая пришла к народу, вот как секта, Робеспьер говорил, народ должен стать зрелищем для самого себя. Народ должен стать зрелищем интересно. Для самого себя. Интересно. И из этой формулы и родилась революция, как страшная картина торжества санкюлотов. И также наша революция была торжеством идей, в общем-то, крестьянских. Поэтому я вот с этими сектантами, я не хочу себя солидаризировать никак. А именно они определяют понятие интеллигенции, а не творческая интеллигенция, не духовная. Вот это микроскопический слой, не он командует этой интеллигенцией. В этих рядах этих сектантов я быть не хочу.
Понятно. У нас звонок. Олег из Москвы. Да, Олег,
да,
ваша позиция. Здравствуйте, здравствуйте.
Вы уж раз вы говорили о революции, то я хотел бы тоже поговорить об этом.
Давайте.
Обычно считают, что революция порождена завистью бедных богатым. Но у Паустовского в книге «Скитаний» я прочитал, что в революцию самое опасное, гражданскую войну, было быть не богатым, а уже все перемешалось, и, может быть, богатая одежда просто снята бандитом, а носить очки.
Правильно.
Поскольку это было признаком, правильно, что человек испортил зрение, что-нибудь изучая. И с этим у меня вот возникает вопрос. А не было ли революция, прежде всего, завистью ленивых, нелюбопытных, трудолюбивым и образованным? И второй вопрос. А вот не было ли продолжением этого явления наша революция на рубежа 90-х годов? Потому что в республиках, я помню, постоянно говорилось о том, что они угнетены. А когда выяснялось, чем же именно, они первым делом говорили, а русский язык учить надо.
Мне кажется, упрощает Олег.
Немножко Олег упрощает, да.
Начал хорошо, да, а да, потом...
Да. Алексей, прокомментируйте, пожалуйста.
Я хочу комментировать одновременно и Олега, и одновременно солидаризироваться в какой-то части с Олегом и одновременно с Ксенией. Мы не первые, которые собрали вот этот семинар сейчас здесь, на радио. И мы не первые, которые собираемся говорить что-то такое острое в адрес народа. Ну, давайте вспомним наших классиков, нашу великую русскую литературу. Фанвизин. «Россия – это общество, проклятое Богом». Пушкин – это русский человек, инвалид в любви. Пародия на человека. Далее, гоголевский «Мертвые души, свиные рыла, человек не то, не сё». Гоголевские уроды в пяти вариантах. Недоделанный человек Тургенева. Бесы Достоевского. Человек, который не способен принять никакого решения Чехова. Это личность, человек, который уходит и от озверевшего народа белых, и от озверевшего народа красных Пастернака и Шолохова. Так вот вам комментарий к тому, что начал, о чем начал говорить Олег и о чем говорила Ксения. Но это первая часть комментария. А вторая часть комментария... То есть первая часть комментария – это беспощадный разгром русскости русского человека. Это, совсем не обязательно называть это народом, глазом, глазом Божьим. Но суть – это. Ну, это первая часть, так сказать, комментария. Вторую часть я пока произносить не буду, просто обозначу ее. А вторая часть, вот как бы мы не любили это, как бы мы не любили это агрессивное большинство, с ним надо уметь договариваться, с ними надо уметь жить.
Сейчас
с ними надо
что-то делать. Сейчас я вам расскажу, как агрессивное большинство относится... Вот действительно, дотронешься до такой темы, и агрессивное большинство большинство вот вылезло.
Возопило.
Да. Обязательно слушаем эти передачи, хотя очень скользко ведет себя ведущий. Для того, чтобы врагов цеха Москвы и свободы знать хотя бы по голосу, ага, придет время, когда вы будете все очень прежде жалеть, что вы мешали праведно жить русскому народу. Ага. Турция сейчас разбирается с евреями. Ага. Русский народ защитил вас в Отечественную войну, а зря. Сейчас пожинает плоды своей защиты. Неуспехов вам, Мария.
А кого она имеет в виду? Кого русский народ почему защищал меня? Я сама русский народ.
Так,
Мария!
Да.
Я сама русский народ. Ну, и мой дед, между прочим, воевал на этой войне. Знаете, и один, и второй.
Вы знаете, как...
Дело в том, что интересно, что существует такая категория граждан, которые считают, что они народ. И они да говорят, мы народ, мы, да. И от этого народного имени я тоже могу постучать по столу и сказать, что я самый русский писатель, у меня все русские корни, и почему бы я с точки зрения народа не выступал бы от начала до конца.
Понимаете, да, я вам сейчас скажу один пример, предупростите ради бога, поскольку мы все-таки живем там, где мы живем, и события происходят за окнами. Вот событие, которое совершенно потрясло многих, я надеюсь, что многих, случившееся в Москве, когда средь бела дня расстреляли Станислава Маркелова и Настю Бабурову, вот так вот походи, средь бела дня. Мало того, что они молчат, я имею в виду...
Наискосок от храма Христа Спасителя.
Да, да.
300 метров.
Мало того, что они молчат и ничего не говорят, как будто это в порядке вещей, уже да, никто на это не внимания не обращает.
Вот такая Мария, вот народ, что она думает об этом?
Народу на это да наплевать. Абсолютно наплевать.
Значит, популярные темы блогеров, да, блогов и блогеров, да, после этого убийства, которое меня абсолютно потрясло. Да. Я знаю, Магдалина тоже получит свое слово. Пусть она сначала слушает нас. Вот.
Она
записывает. Она с польской точки зрения должна сначала усвоить позицию нашу.
Тем более, что тема довольно серьезная.
Тема действительно серьезная. Так, я заглянул там. Я помню, что, значит, когда мы с Жигурдой подняли бунт на первом канале, о чем мы с Ксюшей, кстати, говорили, то там, значит, целую неделю обсуждали, трус мы, не трус, купили нас за эти деньги, или просто, значит, в общем, короче говоря, занимались всякой ерундой. Но когда погибли люди, я был, кстати говоря, на панихиде, это чудовищно, вообще чудовищно просто. Девочка маленькая, убитая, расстрелянная в середине дня, чудовищно это все. Вот, я там молчат, об этом никто не переписывается, переписывается... А хрен знает, мне стало вот просто больно, просто стыдно за то, что мы живем в стране, где это двойное убийство, это был бы шрам исторический на всю историю страны. И мне казалось, что вот уж этого больше, более вопиющего, чем убийство политкоцкое, просто быть не может.
А оказывается, вообще... может, оказывается, да.
Вообще нет предела, и при этом все молчат. Ты правильно говоришь, все молчат.
Блогеры молчат.
Мне кажется, вот.
Я этого не знал.
Мне кажется, что я в этом думал, есть что вина.
Какая-то реакция.
А это больше сразу.
Давайте послушаем нашу польскую коллегу. Во-первых, чем отличается русская интеллигенция от польской?
Мне кажется, во-первых, в том, что у русской интеллигенции другие корни, чем у польской. Польская интеллигенция вышла в 90% из аристократии. Это было другое происхождение, другой социальный слой. Мне трудно сравнивать, как возродилась...
Наша?
Да,
из
русская.
ГУЛАГа. Злочинцев из ГУЛАГа.
Из ГУЛАГа. Да, но сейчас нету такого социального слоя, как интеллигенция. Вы говорили раньше, кто тут из присутствующих чувствует себя интеллигентом, я тоже не сказала. Mm-hmm. Есть люди образованные, но никто не употребляет слово «интеллигенты». Мне кажется, что в Польше это ассоциируется плохо. Интеллигент.
То есть вот негативный есть.
Да, оттенок, негативный, да? Оттенок, совсем негативный. Но насчет, насчет того, что говорили о встрече в телепрограмме с Гордоном, мне там, Гордоном, не знаю,
как Гордоном, это,
Гордоном. Там была одна интересная для меня вещь. Я ее смотрела, эту передачу по интернету. Там сказали, что Ерофеева народ не любит за то, что он единственный интеллектуал.
Да.
И мне кажется, если кто-то из присутствующих мог бы как-то принадлежать
к интеллигенции. Это то, что, о чем говорил наш слушатель Олег. Да, это да. Вот такое презрение да, сегодня. Да. Сегодня вот те, кто, кого можно назвать интеллигентами, они не только сегодня смешны, они презираемые. Да.
А уж интеллектуал — это просто да, матерное слово.
Ужас какой-то,
конечно.
Да.
Это действительно.
Ну, Ерофеев подходит слишком, все-таки.
Да. Да, слишком мне кажется, что вот слишком умный, что ли. Вот как
да,
вот.
Нет, да.
Мне
да,
кажется, еще, если говорить о русской интеллигенции, мне приходит в голову фрагмент из «Русской красавицы». Как раз потому, что я занимаюсь одним русским писателем, Виктором Ерофеевым, 3,5 года. Сейчас пишу кандидатскую диссертацию на эту тему. Приходит в голову, Виктор, помнишь, есть фрагмент в «Русской красавице», когда писатель Егор, один из героев, читает фрагмент своей пьесы. Пьеса называется «Сучье вымя». Да?
Это мы об этом поговорим после потом. Сводки на новостей. Я скажу, что на «Волнах Радио Свобода» вы продолжайте слушать нашу программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас гости будут обозначены уже после краткой сводки новостей. Времени нет, слушаем новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Назране, Ингушетия, завершена спецоперация, в ходе которой убиты 2 боевика. Как сообщает Интерфакс, когда милиционеры попытались провести обыск в помещении торгового центра на улице Московская, по ним был открыт огонь. 2 нападавших были убиты в ходе перестрелки. В помещении, где они укрывались, обнаружены самодельная бомба, автомат и пистолет. В Химках отказали в регистрации на местных выборах единственному кандидату от оппозиции Евгении Чириковой, лидеру движения в защиту Химкинского леса. На западе Грузии 200 тысяч человек остались без электричества из-за сильного урагана. Несколько человек получили травмы, жертв нет. Как сообщили Интерфаксу в грузинском департаменте по чрезвычайным ситуациям, полностью без электроэнергии остались город Поти и еще 9 районов. В Поти и Кутаиси ветром снесены крыши десятков домов, повалены деревья. Западные страны считают, что Ирану не хватает сырья для продолжения ядерных разработок и призывают ведущих производителей урана не продавать его Тегерану. Об этом пишет британская газета «Таймс». Франция направит в нейтральные воды в районе сектора Газа военный корабль, чтобы предотвратить контрабанду оружия палестинским боевикам. Французский вертолетоносец будет патрулировать район совместно с военными кораблями Израиля и Египта. Премьер-министру Индии Манмохану Сингху проведена операция на сердце. По сообщению местных СМИ, его состояние стабильное. В Испании, в пригороде Барселоны, из-за сильного ветра рухнула часть крыши спортивного комплекса. Не менее 3 человек погибли, 16 ранены.
На «Волнах Радио Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Напомню, что у нас сегодня в гостях журналист «Эхо Москвы» Ксения Ларина, польский словист Магдалина Майшик, писатель Анатолий Королев и культуролог Алексей Давыдов. Тем нашей сегодняшней передачи «Народ. Интеллигенция». Вы можете нам звонить по нашему многоканальному телефону 8 800 222 12. Нам тут говорят, что мы неправильно говорим пейджер, да, но нам приходит сообщение на этот пейджер. А есть еще пейджер 660-1055, но на всякий случай имейте в виду, что если вот этот старый наш 96143 абонент, в любом случае абонент «Радио Свобода», и вот номер для смс-ок 7903-743-2801. Магдалина, так что же там говорил Егор в романе «Русская красавица»?
Да, там есть замечательная сцена. Уж вы хорошо помните, Виктор, что он там говорит. Но для меня это прямо картина русской интеллигенции, да. Егор читает фрагмент своей пьесы, там ненормативная лексика, там сюжет запутанный совсем, идет в разных местах, не обязательно очень культурных, в послеабортной палате, в очереди за водкой, настолько я помню. Но интеллигенция в диком восторге, они просто воспринимают это как какое-то чудо, как явление. А главная героиня, которая, ну, отражает русскую душу, можно так сказать, да, не совсем. И не помню, в «Русской красавице» или в «Энциклопедии», но в «Русской красавице», мне кажется, ты даешь совет такой интеллигенте, да распустите вы этот свой колхоз. И мне это очень нравится, что это действительно какая-то группа, какой-то колхоз, который сам не знает, что нам сейчас делать, где нам идти.
Вот ты говоришь, что «Русская красавица» не совсем. Это тоже любопытная тема. То есть тогда, когда посмотришь на этот колхоз со стороны, то чему они радуются? Той дикости, да, что ее взяли, описали, и вот она, значит, эта дикость вышла на бумагу, и она говорит, как же это можно обнажать, как это же ужас, это страшнее, чем атомная война. Толя, как ты вообще, вот Ксюша сказала, что она не любит этот народ, а ты-то, народ. Ты-то из народа, ты-то из глубинки, ты-то как же такое?
У меня более, конечно, сложный рисунок отношений, и скорее я испытываю чувство оцепенения перед этой огромной, отчасти агрессивной, отчасти послушной, отчасти пассивной, но колоссальной массы, конечно, и поэтому я всегда думаю, что это вот некий левиафан, и слава богу, что у нас есть Пушкин, который как золотая рыбка плывет перед этим носом левиафана и хоть как-то его делает движения более мягкими. Если бы не было Пушкина, тут у меня такой неожиданный выход, то этот левиафан бы сошел с ума. Вот нам нужно, чтобы перед носом левиафана плыла золотая рыбка. Тогда все будет в обществе гармонично.
Но Пушкина тоже они не очень приняли, обратите внимание.
Совсем не приняли.
Но запомнили хотя бы.
Прокатили, что называется, Пушкин.
Но хотя бы запомнили. Мне так кажется. Но моя формула проста. Вот перед левиафаном должна плыть золотая рыбка. Ну, назовем ее другой рыбкой. Ну, скажем, вот, может быть, вам Достоевский или Толстой, не знаю. Но я вот Пушкинскую золотую рыбку вижу. И тогда будет гармония.
Это красиво. Вот плывет золотая рыбка по имени Пушкин и как бы успокаивает. Я что-то в это не очень верю.
Ну, море все-таки успокоится хоть как-то. А если эту рыбку проглотить, нам будет очень тяжело. То есть я вот себя испытываю хвостиком этой золотой рыбки перед этим, кстати, страшным, говоря, кошмарным, кажется, что плывущим в бездне левиафаном.
Магдалина очень верно сказала, вот иногда взгляд со стороны и верный взгляд, что вот этот колхоз, ну, даже в отражении, он не знает, что хочет, но, с другой стороны, этот колхоз в чем-то был повинен по отношению к тому, что произошло после 17-го года, потому что он хотел этого освобождения, он счастья народного хотел, и довел страну до того, что мы оказались в цепях и в лапах большевиков.
Так в 91-м году тоже хотели освобождения, тоже освобождали. Вот, возвращаясь к началу, ты говорил, что интеллигенция — это борцы за народное счастье. Я бы, если говорить о борцах, то мне кажется, что это больше все-таки борьба за освобождение, за свободу. Но вопрос, наверное, в том, самый главный, что
за освобождение и за счастье.
Ну, что такое счастье, это вообще непонятно. Что такое народное счастье? Ну, что это, пожрать побольше, да, и ничего не делать, чтобы деньги платили.
Сейчас тебе скажут, мы самые праведные, мы самые белые пушистые. Они скажут, что у нас крылья.
Мне кажется, что самое счастье интеллигентного человека, если он видит свой народ свободным и, как вам сказать, сомневающимся, умным, умеющим сделать самостоятельный выбор, умеющим с властью разговаривать на равных, а ничего изволите. То есть, короче говоря, ну что мы мучаемся? Есть подданные, да, а есть народ. Есть быдло, есть толпа, которая все громит, как вот во Франции, про которую мы с тобой не раз говорили, мы с этими дрынами выходили, поджигали машины. Это что, народ? Конечно, нет. Конечно, нет.
А вот можно из пушкинского стихотворения «Поэт и толпа» две строчки прочитать?
Ну, из пушкинского все можно.
Оно большое.
Нет, две строчки.
Ну, только две строчки, пожалуйста.
Ну, вот поэт обращается к толпе. «Печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь». И дальше от имени черни. Мы малодушны, мы коварны, бесстыдны, злы, неблагодарны. Мы сердцем хладные скопцы. Это ответ этой Марии, да?
Уже больше, чем две строчки.
И так далее.
для вашей глупости и злобы, и так далее, и так далее. Но я к чему это прочитал? Понимаете, вот это пушкинское стихотворение, это не золотая рыбка, это раскол с народом. И он сознательно пошел на это, на эту акцию. А я вам скажу, и здесь Пушкин глубочайший аналитик русской культуры. Потому что из двух частей, критика народа и диалог с народом, нам сейчас нужна критика народа. До диалога с народом нам еще плыть и плыть и плыть. Нам нужна односторонность сейчас.
Страшненько
потому что,
говорите,
потому что, потому что она порождает проблему преодоления этой односторонности.
А вам не кажется, что вообще народ это архаическое понятие, что его надо отменить, что вообще нам всем надо выйти из народа, о чем я писал в энциклопедии русского языка.
Совершенно
верно. Выйти хотя бы по щиколотку, а еще лучше
можно
по пояс.
Можно я заступлюсь за золотую рыбку?
Да, конечно.
Когда Пушкин писал о Пугачеве, историческое свое исследование, он написал о нем чрезвычайно жестко, и он там злодей и убийца. Но когда он стал писать «Капитанскую дочку», то он идеализировал Пугачева и создал из него такого Илью Муромца. Поэтому вот в этом плане я говорю, что с одной стороны Пушкин знал цену Пугачеву, но с другой стороны в художественном произведении он подал и сделал идеальный образ, создал идеальный образ. Вот в этом я вижу эту золотую рыбку.
Давайте еще немножко звонки дали. Звонки дали. Марина из Москвы звонит там, да, Марин? Марина. Анатолий, да. Анатолий, да. Что-то у нас сегодня не очень работает панно, что-то другое показывает. Да, Анатолий, слушаем вас, здравствуйте.
Ничего себе идеальный образ, когда он убивал людей, вешал капитана там крепости и все такое.
Я хотел... в него влюблен.
Анатолий, ваша позиция и ваш вопрос.
Да, моя позиция, я очень люблю Ксюшу Ларину, много лет слушаю «Эхо Москвы», люблю ее за ее работу. Блестящую совершенно.
А второе,
я хотел задать вам вопрос.
Давайте.
Спасибо.
Был такой сборник «Тихи». Я считаю, что это главная книжка 20 века. Ну, это моя точка зрения.
Вехи, да. Да.
Вот. Его писали очень образованные, интеллигентные, с моей точки зрения, интеллигентные люди. Я еще... много лет. Я еще таких людей застал.
Седьмой.
Да.
Вот.
Назовите имена. Кто эти интеллигенты были, Анатолий? Просто чтобы мы услышали все.
Вершинзон,
да.
Этот самый Франк,
да.
Бердяев и так далее. Их много было.
Угу.
Вот. Я еще, говорю, застал этих людей.
Погодите.
Бердяева?
Бердяева застали.
22-го года.
Да.
Их же отправили в 22-м году.
Где же вы застали?
На философском пароходе.
Таких людей.
Ах, таких, как
я
они.
Я начал с того, что это были очень образованные, и с моей точки зрения, интеллигентные люди. И я хочу спросить вас.
Да.
Ведь они же в своем сборнике писали об интеллигенции.
Естественно.
О той интеллигенции, которая, по их мнению, в 1909 году они так думали, произведет революцию, и которая, эта революция, погубит Россию. Так вот, вы видите разницу между интеллигентами, которые писали сборник, и теми, ком они писали.
И теми, еще раз,
о ком
они писали. Понятно. Ой, ну, вы знаете, это надо сказать, это действительно совершенно замечательный сборник, который было бы хорошо изучать нам всем, по крайней мере, в университете, потому что сборник «Вехи» — это сборник о слабости российской атеистической интеллигенции и проблемы, которые нам до сих пор приходится решать. Но к этому сборнику никто не прислушался. Ленин обругал его 4 раза. Вообще, этот сборник родился как ответ на статью Мережковского «Грядущий хам». И действительно было очень интересно, все замечательно. Но никто все равно... человек это звучит гордо, вот что победило, а не беспокойство русского. А то интеллигенцию собрали и вывезли. А вот интересно, Мария...
Одного парохода хватило.
Одного парохода, 172 человека.
Все.
Вот что интересно.
Это, видимо, есть мерка.
Ксения, вот я все-таки действительно в обмороке. Вот мы говорили об этом убийстве. Вы думаете, это отразилось у нас тут на пейджере? У нас, вот что у нас отразилось. Ольга Зиновна пишет мне из Москвы. Виктор Ерофеев, почему вы не устроили передачу на тему бойня в Газе? Их погибло 1300 человек. И они что, все боевики, и из них 25% дети? Какое зверство? Один к 100 получается. Вот о чем надо говорить. Но вы об этом молчите, вы двуличные все. Если бы были справедливые, тогда народ бы любил вас. Вот, Ольга Зиновьевна, вот интересное дело. Значит, одна сторона не признает другую вообще право на существование. Государство Израиль должен быть уничтожен. Ведется там настоящая война на уничтожение этого государства. И что же, да, действительно чудовищно гибнут люди. Так что же, мы должны тогда сказать, что эти вот все боевики правы только потому, что если на них сыпется бомба из-за того, что они признают Израиль, то, значит, мы должны им сочувствовать. Но
кстати,
давайте
в Израиле
все-таки...
тоже не все так однозначно. И, кстати, израильская интеллигенция, израильская элита, она очень сильно в этом расходится в оценке
так
этих событий.
Богу,
и у них по
есть,
этому поводу есть публичная дискуссия. Да. Хотя тоже иногда обвиняют друг друга в том, что так, кто-то из них пятая колонна. Есть и такие разговоры. Все очень похоже.
Для меня интересно, что народ так... волнует за сектор Газа, а вот не обращает внимания на то, что в Москве убили двух человек.
Это каждый день.
Это страшно.
Каждый день, да.
Ну, кстати, вот давайте немножечко поговорим, у нас времени остается.
Да.
Все-таки о том, что все больше к народу с претензией, а мне кажется, что тут с интеллигенцией можно кое-что предъявить, потому что на глазах у народа те люди, которые себя к интеллигенции причисляют, вот, например, в отличие от меня, я, честно говоря, себя к интеллигенции не причисляю, они вот причисляют и совершают совершенно аморальные и просто преступные поступки, преступные деяния на глазах у всего народа. Я имею в виду то количество писем, которые было подписано в течение вот прошедшего года, открытых писем. Я имею в виду вот этого бесконечного целования власти во все места, в том числе интеллигентами, люди, которые себя считают интеллигентами. Творческим, не творческим, это другой вопрос. Вот мы говорим, что вот это интеллигенция, а это нет. У нас есть какие-то условности, да, правда же? И народ знает, вот это вот интеллигенция, которая вчера говорила одно, а сегодня говорит другое. Ну, вот к Ерофееву что тут говорить? Он принципиален, он последователен в своих оценках, в своих поступках. Мне кажется, что в этом тоже есть большая вина интеллигенции, огромная вина.
Да, я согласен.
Но с другой стороны, Ксюш, смотри, вот эти 80 человек, это творческая интеллигенция.
По поводу Бахминой ты говоришь?
Бахминой. Написала письмо, открытое письмо президенту. Ведь даже не ответили, не ответили. А на сайтах, опять, на блогах, 8 человек, предатели России,
да.
За то, что вот беременной женщине разрешить родить в свободных условиях, вывесили на всех, я же тоже подписал это письмо, это Володя Мирзоев организовал эту акцию.
Режиссер.
Вывесили как предатели России. Вот беременная женщина, ты хочешь как-то потянуть
руку? Можно и про Алексаняна вспомнить, то же самое. Слава тебе, Господи.
И вот, Ксения, правда ли, что Ренат переходит на радио «Свобода»? Я за Ксению скажу, да, очень хорошо, что переходит. Мы всем... Давайте, вот из Рязани нам звонит Валентин. Валентин, вы интеллигент?
Вот я как раз на эту тему и хочу сказать. Вот я хочу продолжить мысли вашей гости. Ну, вы представляете, вот интеллигентный, да, вежливый, культурный, красивый, сытый и так далее. Вы понимаете, о чем я речь веду? Это всего лишь определение человека. Важно то, что он делает, да. То, что он создает. Правильно я вашу мысль понимаю?
Конечно, конечно.
Вот. И в этом смысле я хочу как раз и задать вопрос. Так в чем же основная, так сказать, суть интеллигента? Не подробности, но хотя бы суть в размытом виде.
Совесть
спасибо.
Иметь.
Да.
Стыд.
Да.
Чувство стыда, чтобы оно не атрофировалось. Оно все не атрофировано.
И жить не материальными, действительно, запросами, не хлебом единым, а пытаться разобраться в смысле жизни.
И поменьше собственно... эгоизма.
Да, смысл жизни – это основная тема русской интеллигенции и смысл социальной жизни. Действительно, условия политические, социальные в России были настолько всегда чудовищные, что интеллигенция действительно приходила часто в отчаяние, иногда исповедовала те революционные идеи, которые, наверное, не нужно было исповедовать. Но это отчаяние совершенно было мне, например, понятно, почему. Но вот почему... не зреет, не созревает наш народ, а почему он каждый раз, когда получает возможность, редкую возможность, очень редкую, опять срывается в рабство и в какое-то кликушество, вот это уже действительно, как Фан Пензин говорил, проклятое место. Вот посмотрите, еще надеюсь. Вот послушайте, вот посмотрите, вот, значит, опять никакой реакции, ни на убитых, ничего. Ларина, вы только что сообщили в эфире, что вы не любите русский эфир. Ну, на не русский эфир, ну ладно, тут аж. О том, что вы продались доллару Америки вместе с Финигером, все уже давно знают. Кстати, госпожа Ларина, за сколько вы продались? Да. И если вы так нагло сообщаете, что вы не любите Россию и русский народ, вот интересно, прощание, мытая Россия, писал Лермонтов. И это значит, что же, и Лермонтов тоже не любил русский народ.
Я так вообще, я так не сказала. Я не сказала, что где я? Я так сказала, что я не люблю Россию.
Значит, то бегите в Израиль. Кто вас здесь держит? Вот интересное понять. Вот если в стране есть проблемы, если эти проблемы пытаются решать, то значит ты русофоб. А русофил, если ты лижешь все места, что власти, что, в общем, та же народу. Вот вы сидите здесь, значит, и хвалите друг друга. Рафиев такой же продажный, как и вы. Спасибо, Надежда. Вот только кому вы только продался, непонятно. Кушая русский хлеб, живя на русской земле.
А сало русское едят.
Да, это еще...
Магдалина сидит в ужасе, смотрит на это.
Пока не в ужасе, но...
Кушая русский хлеб, живя на русской земле, надо служить этой стране. Вот Джеймс Джойс...
А что же вы не служите этой стране?
Джеймс Джойс хорошо говорил, значит, ему говорили, надо любить Ирландию. А Джеймс Джойс, великий писатель, он говорит, нет, пусть и Ирландия меня полюбит.
Обратите внимание, все, что читает Виктор, это же... Все было достаточно... Я все это прошла, мы все это с вами видели, ну, не знаю, в начале 90-х годов, даже конец 80-х. Потому что я помню, когда наша радиостанция начала работать в 90-х годах, в 90-91 году, мы как раз начинали вот работать в той же атмосфере такой массовой ненависти, как и сегодня. Вот был период невероятного романтизма, который мы все пережили, вот с начала 90-х годов, конец 80-х, безусловно,
так. И вот этот вот финал.
И вот мы сейчас пришли, и, кстати, вот обратите, мы же тогда очень любили разговоры на тему процесс необратимый, обратно назад пути нет, это невозможно. Нас и Горбачев в этом убеждал, нас убеждал потом Борис Николаевич и многие-многие другие либералы, которых тоже сегодня уже и нету, Юрий Николаевич Афанасьев и вся межрегиональная группа. Но видите, оказалось, что процесс обратимый очень быстрый, просто... Проснулись в 6 часов, да, как-то мы сказали, здрасте, нет резинки от трусов советской власти.
Есть, конечно, добрые голоса, и вообще мою программу слушает много действительно очень симпатичного народа, и звонят мне, и я им благодарен. Вот, Марина, господа, вы забыли формулу, не бывает преступного народа, а бывает преступная власть. Спорить можно бесконечно, но тем не менее, а кто власть, кто придумал эту власть, откуда она вышла, из какого народа. А про Пушкина гениально сказано, что он один из прошлого нашего настоящего. Это хорошо, правда, сказано. Да. Я не знаю, кто это сказал. Он нас связывает с ним. Нам звонит Василий Иванович из Москвы. Василий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как у вас по части интеллигентности?
По части интеллигенции у меня сложные отношения. Значит, я, во-первых, обращаюсь к вам, ко всем. Вы вообще якобы причисляете себя к интеллигентам.
Нет, мы как раз об этом говорим.
Мы как раз говорим, что нет.
Она призналась, да, она не интеллигент. Вот я слушаю вас,
да.
Знаете, уши вянут от вашего разговора. Уши вянут. Вы несете абракадабру. Пытаетесь о чем-то учить русский народ и так далее.
Василий Иванович, а что вы предложите? Что вы предложите?
У русского народа есть такая пословица.
Да.
Учти свинью за стол, она и ноги на стол. Вот вы все именно к этим и относитесь.
Спасибо.
Спасибо, спасибо.
Знаешь, меня очень удивляет такая наглость.
Да, да, да.
Как слушаю и слушателей, вас, так подумала, что главная разница между интеллигенцией и народом вытекает из того, что они не способны вести диалог. Они на разных местах. Как спрашивал слушатель, какие основные черты интеллигенции, чтобы их указать? Мне кажется, что интеллигент — это человек, способен к диалогу. И пока народ и интеллигенция, если она, конечно, существует вообще, этого мы еще не определили, говорят с разных уровней, это не получается, это просто конверсация, это разговор, это еще далеко от диалога. Думаю, если человек был бы способен к диалогу, таких голосов жестких, полных зависти не было бы просто.
Ну, зависть, злоба, я бы сказал.
Виктор, можно попытаться вот все-таки дать определение интеллигенции?
Конечно.
Как вы с самого начала предложили.
Да.
Дело в том, что в нашей интеллигенции и вообще в народе, я считаю интеллигенцию все-таки частью народа, и поэтому не случайно реакция вот Ксении была такая. Есть, я бы сказал, примерно три культурных основания. Три. Ну, прежде всего, это религиозное культурное основание с любимой ценностью Бог. Отсюда русская религиозная философия, отсюда наш тип религии, наша интерпретация божественного. И отсюда наша интерпретация вождя и наша интерпретация державы и вообще любого чиновника. Либо это Бог, либо это Антихрист.
А это мы вот народ одно. Полярный, мы и то, и другое раз, и вместе.
Это одно
культурное.
Ой, нам
сегодня столько много пишут, и смс посылают, и все. Да, 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 я не все смогу прочитать, не думайте, что это цензура, просто не успеваю. Огромное количество сыпется.
Можно я тоже процитирую? Да. Я тоже стишок принесла. Да. Только это не Пушкин, правда? Я... Да? Быстренько.
Мы быстренько всем дадим слово. Давай.
Ну, можно? Повидав в этой жизни немало, дам совет вам на старости нет лет. Не ходите в народ, либералы, ничего там хорошего нет. Когда был я чуток помоложе, то по пьяни сходил в него раз и огреб в результате по роже от широких трудящихся масс. И не так, чтоб совсем не по делу, и не то, чтоб без всякой вины, но меня это сильно задело до души, так сказать, глубины. Ощутил я на собственной шкуре в близрастущих, очнувшись кустах, факт отсутствия тяги к культуре в близлежащих народных пластах. С той поры разошлись наши тропы, и боюсь, что уже навсегда. Далеко нам еще до Европы. Вот что я вам скажу, господа. Так что лучше, коллеги, тусуйтесь вы в своей либеральной среде. А в народ этот самый не суйтесь, чтоб лихой не случится беде. Это Игорь Иртенев. Кстати, настоящий русский интеллигент.
Действительно, тут, в общем, у нас сегодня и телефоны, и все на клину. А вот Валерий вдруг вот так вот... спрашивают, что может делать интеллигенция, чтобы остановить агрессию России против Украины? Вот вдруг человек...
Кажется, сейчас ничего, если говорить о том, что, мне кажется, что интеллигенция уже ничего не способна остановить.
Ну хорошо, что вообще вопрос такой.
Вопрос такой, да.
Вопрос, это, может, это вопрос, это проблема смены культурных оснований.
Борис, интересно, пишет, российские школы не дают тот уровень знаний, чтобы воспитывать интеллигента. Правильно, действительно. А так дело в том, что и не нужен власти интеллигент. Не нужен, поэтому не дают этот уровень знаний, и поэтому не стоит вопрос о народном просвещении, простите меня за такое простое слово «просвещение». Если нет просвещения, то, естественно, и нет того диалога, о котором ты, Магдалена, говоришь. Это без просвещения не бывает. Одно дело в Польше, которая прошла серьезно через европейское просвещение, а мы же все через революции, через революцию. Вот человек тоже, можно сказать, не любит свою страну, нет, не так же.
Конечно, это
рефлексия, это интеллигент, но... признак интеллигентности.
Петр из Москвы нам звонит. У нас осталось мало времени. Кратенько.
Я только два слова. Да. Ну, вот, давайте вот мы, люди, которые, скажем так, считают себя интеллигентами, да, будем уважать свою историю в любом ее виде. И в черные ее дни, и в светлые, и будем надеяться в лучшие впереди. Вот когда говорят, что большевики виноваты во всем чем угодно, но когда читаешь контекст русской революции, ее дух, понимаю, что это был почти единственный выход тогда. Что было потом, это было потом. А мы почему-то интеллигенты, все в одну кучу. И в результате в наших противоречиях в этих мы заблудились и никак не можем найти выход.
Петр, что мне нравится в интонации диалога, о чем говорю. Вот тут я полностью не согласен. И большевики, и не решение было вопроса, и очень много всего есть в русской истории, что не хочется уважать. Я думаю, как и во французской и так далее. Почему мы должны уважать нашу историю? Нам, к сожалению, надо заканчивать. Вот видите, как пролетел быстро час, потому что тема горячая. Я хочу сказать, что сразу после новостей с 19 до 21 часа вы будете слушать итоги недели, послушайте, их ведет Дмитрий Волчек в Москве. В центре Москвы совершено политическое убийство. Ну, понятно, о чем будет разговор. 44-й президент США вступил в должность. А мы на волнах Радио Свободы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Напомню наших гостей: Ксения Ларина, Магдалина Майжик, Анатолий Королев и Алексей Давыдов. Тема нашей передачи была «Народ и интеллигенция». Спасибо за участие в нашей программе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники акции несли в руках плакаты со словами «Не
забудьте». Свобода мысли в сегодняшней России уже стала смертельно опасной.
Инвесторы хотят построить коммерческий гараж, жители против, у них здесь...
84-й год в истории Артека может стать...
Правительство Китая придает большое значение безопасности продуктов питания. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный.